Старые фотографии. В биологическом отношении было бы гораздо точнее, если бы родословные велись по материнской линии. Строго говоря, доля материнская чуть больше половины. Почему больше половины? За счет тех генов, которые располагаются в митохондриях, органеллах в цитоплазме яйцеклетки. Это еще в конце прошлого века обнаружили генетики. Но, тем не менее, большинство традиционных культур ведет родословие по отцу, исходя из шаткого допущения, что женщины всегда верны своим мужьям. В области генетики наблюдается огромный прорыв. Существует уже наука, называемая молекулярная генеалогия. Мешок унылых банальностей, известный у нас как «Экклезиаст», в иудейской традиции это книга «Кохелет», приписываемая царю Соломону, сообщает человечеству: кто умножает познание, умножает скорбь. Никак не могу с этим согласиться. Познание, умножившееся в области антропологии, генетики в частности, восхищают и придают бодрости, в то время как экклезиаст нагоняет тоску. Я не собираюсь воспользоваться услугами уже существующей лаборатории, которая сегодня дает на основании безмерно расширившихся знаний о структуре генов ошеломляющие сведения о родословных. Мне достаточно того немногого, что я знаю о своих предках, не дальше пятого колена. Вот часть семейной истории по отцовской линии. Существует два фотодокумента, висящие у меня в спальне. Одну из фотографий подарила мне к 60-летию моя троюродная сестра Оля Булгакова. Фотография отпечатана со стеклянной пластинки, целая коллекция которой хранится у нее дома. На ней запечатлен наш общий прадед, часовщик Гальперин. Он вальяжно сидит в кресле в своей киевской мастерской, году в 1903. Лицо профессора или сенатора. По облику интеллигент. На второй фотографии та же мастерская в 1905 году после погрома. Разбитая мебель, перевернутые столы, разорванные книги. Книги принадлежали Михаилу, старшему брату моей бабушки. Он тогда учился в Киевском университете на филологическом отделении. Когда писатель Короленко узнал, что у еврейского студента во время погрома были уничтожены книги, он подарил ему 200 книг из собственной библиотеки. Эти книги послужили основой книжного собрания Михаила. Библиотека была столь хороша, что в какие-то давние годы даже была на охране государства. С детства я помню золотые и кожаные корешки в его квартире в Москве, в Воротниковском переулке. Там по сей день живет его внучка Оля Булгакова с мужем Сашей Ситниковым, дочкой Наташи и внучкой Алисой. Все, кроме годовалой Алисы, художники. Бабушка Мария Петровна, дочь этого часовщика, вышла замуж за моего деда Якова Улицкого. От союза Марии Петровны и Якова Улицкого родился в 1916 году мой отец Евгений. Сведения о дедушке Якове до прошлого года были скромны и обрывчаты. Бабушка развелась с ним заочным судом в 1936 году, когда он отбывал очередное заключение. Мой отец почти не упоминал его имени. В прошлом году я открыла переписку бабушки и дедушки, начатую в 1911 году и закончившуюся письмом деда 1954 года после освобождения из последнего заключения. Эта переписка — печальная история времени, когда одни сидели, другие сторожили, а третьи, расположившиеся между ними, жили в отчаянном и унизительном страхе перед звонком, стуком, хлопком лифта, словом, перед системой, построенной великим гением всего человечества. Дед, судя по переписке, великолепен, умен, талантлив, музыкален, с достоинством вынес все испытания. От деда Якова две фотографии. На одной, 1911 года, он юноша в мундире вольно определяющегося. На второй — старик, вернувшийся из ссылки в 1954 году. Тогда ему оставалось чуть больше года жизни. Много и других семейных фотографий, оставшихся от отца. Дореволюционные, нетеперешние лица, то на пикнике, то под низко висящей над столом керосиновой лампой, братья бабушки и дедушки, их друзья, разночинцы, студенты с революционными взглядами и пышными шевелюрами, идеалисты и романтики. Ох, как их потом жизнь покрошила! Имен почти нет, мало что подписано. Большая часть фотографий — киевские. Большая часть этих людей и их детей там и остались навеки, в Бабьем Яру. По материнской линии — Гинзбурге. Самая старая семейная фотография Гинзбургов сделана в конце XIX века, когда фотография была редкой новинкой. На ней изображен старый еврей в ермолке. Это отца-начальник наш, Исаак Гинзбург, мой прапрадед. Кем был его отец, это уже растворилось. Про Исаака известно следующее. Он был кантонист, отслужил 25 лет в русской армии солдатом, дослужился до унтер-офицера. Ермолка на голове, как я предполагаю, свидетельствует о том, что его, как и всех инородцев, крестили в школе кантонистов, и, отслужив свой срок, он вернулся к вере предков. Известно про него достоверно, что он участвовал во взятии Плевны армии Скобелева и получил солдатского Георгия. Этот крест лежал в бабушкином рукодельном ящике вместе с нитками и иголками. Я им играла и, кажется, заиграла во дворе. Прапрадед Исаак, отслужив срок, получил привилегии. Он имел право жить вне черты оседлости. Он жил в Смоленске. Там он и женился. И родилось у него несметное количество детей, большую часть которых потерял в их младенчестве. Смертность детская в России в те времена была очень высокая. Один из его выживших сыновей стал часовщиком. Мой прадед Хаим. Его фотография тоже имеется. Так и висят рядом фотографии двух моих прадедов-часовщиков — Гальперина и Гинзбурга. Потомки киевского часовщика вырвались из провинциальной среды. Бабушка в молодые годы была актрисой, и ее брат — литератором. Кажется, теперь такой профессии уже нет. Бабушка Мария Петровна смотрела на семейство Гинзбургов свысока, бездуховные мещане. Они на нее с легким удивлением, но тоже неодобрительно. Богема. Во время войны мой дед Гинзбург, сын часовщика и почти юрист, не закончил университет по причине случившейся революции, работал коммерческим директором то в артели, то на фабричке Захудалой. С Каляевской улицы привозил сватье моей бабушки Марии Петровне на Поварскую, временно улицу Воровского, пшено для поддержания тела. Она пшено брала, но уважать не уважала. Шахер-махер. У нее были духовные интересы, а у него нет. И срок свой отсидел он не по безнадежной политической статье, а по экономической. Дед Гинзбург в начале 41-го года освободился, вернулся с Дальнего Востока и устроился на работу в строительной конторе в Москве. По случайному совпадению, дед Улицкий освободился приблизительно в то же время, и для него следующие 7 лет были самыми плодотворными годами жизни. Он занимался российской демографией, написал книгу, защитил диссертацию. В 48-м его посадили снова за связь с мировым сионизмом в лице Михоэлса, для которого он писал какие-то рефераты. Излишки образования изымались из общества таким же образом, как в предыдущие годы, излишки продовольствия. С кем дед Улицкий прожил эти счастливые 7 лет между посадками, я не знала до недавнего времени. Сейчас знаю. Семья Гинзбургов, кроме деда, который работал в Москве на каком-то подземном строительстве, опять-таки по части снабжения, была в эвакуации в Башкирии. Дед слал семье посылки. Из довоенной переписки деда Улицкого я узнала, что, по крайней мере, до 1936 года, когда бабушка с ним развелась, Он из алтайской ссылки слал продовольственные посылки жене и сыну в Москву. Он тогда работал на трех работах – топером в кинотеатре, преподавателем иностранных языков и бухгалтером на маслозаводе в Бийске. Я родилась в Башкирии, в деревне Давлеканово. Бабушка Елена Гинзбург завела козу, соседка-татарка научила доить. Соседка доила козу легко и ловко, а бабушке казалось, что она причиняет козе боль. В эвакуацию бабушка взяла с собой швейную машинку. Кабинетный зингер до сих пор стоит у меня. Тогда бабушка обшивала всю деревню, подкармливались. В избе жила хозяйка, бабушка, мама, мамин младший брат Виктор, тетя Соня. Моя бабушка Елена и Соня любили друг друга как сестры, но были не сестры, а тетка с племянницей. Правда, племянница была старше тетки на 2 года. Такое бывает в патриархальных семьях, когда дочки начинают рожать в те годы, когда мать еще плодоносит. И замужем они были за 2 братьями, Борисом и Юлием Гинзбургами. Когда старший сидел, младший помогал его семье. Когда младший ушел на фронт, старший взял на себя заботу о его жене. Сын Сони ушел в первые дни войны добровольцем, и муж, дедов брат Юлий, тоже был на фронте. Он был уже не молод, работал санитаром в передвижном госпитале. А еще в Давлеканове жил мой прадед со своей Торой. Семья вернулась в Москву в конце 1943 года. С тех пор я здесь живу. А мои Гинзбурги все до единого, на немецком кладбище. Улицких тоже уже нет. Либо вымерли, либо фамилию переменили. В нашей семье я последняя. Идеологический внутрисемейный конфликт между мещанскими муравьями, пекущимися исключительно о хлебе насущном, и богемными стрекозами с высшими интересами, закончился. Кажется, всех примирила я, очень рассудительная богема. Мои сыновья носят фамилию отца, как это теперь принято. Мои двоюродные братья все взяли русские фамилии матерей, как тогда было принято. Все мужчины в семье женились на русских женщинах. Я, таким образом, последняя еврейка в ассимилированной семье. Конфликт национальный тоже, кажется, заканчивается на мне.